Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко. Я менеджер в IT-бизнесе и экономический журналист. И это наша летняя серия выпусков. Она по-прежнему про разные подработки, как и весь наш предыдущий сезон. Но тут мы говорим про летние подработки. Лето уж перевалило за экватор, поэтому скорее мы уже говорим про будущее лето, но, может быть, и на это тоже что-то из этого вам пригодится. В прошлом выпуске мы обсуждали пионер-вожатых. Не обязательно пионер, но вожатых. Ну, в общем, работу в разных детских лагерях. И тут, кстати, я должен вам сказать, что вот это еще история, которую еще можно успеть впрыгнуть. Может быть, не летом, но в сентябре. Ну, короче, послушайте, там много всяких опций. Очень классный получился разговор. А сегодня мы говорим про что-то, если честно, что меня только из детства что-то напоминает, какие-то мои воспоминания. Про work and travel, друзья. Вот такая история. Собственно, едете, работаете и путешествуете, вы удивитесь. Конечно, в основном про Штаты, но на самом деле не только про Штаты. Есть это и в других странах тоже. И мне кажется, это довольно клевая опция, потому что это не только про провести время в интересном месте, познакомиться с новыми людьми, попутешествовать и так далее, но и реально про заработать. Можно очень-очень неплохие деньги привезти с такой поездки. Ну, в общем, обо всем по порядку. Давайте мы начнем с того, что я расскажу про свой опыт, собственно. К сожалению или к счастью, ну, в общем, это был не work and travel, но похожая история. Я был на стажировке 7 лет назад. Это была журналистская стажировка в Штатах. И я провел 3 недели на телеканале K2, кажется, в штате Колорадо, город Денвер. Это был невероятный совершенно опыт, очень круто. Совершенно неочевидное место для путешествий, самый центр Соединенных Штатов. Узнал, что на местных телеканалах, особенно в центральных штатах, видимо, в целом есть 2 темы для новостей. Это погода и криминал. Но, мне кажется, впрочем, это и релевантно и для других стран тоже. Но, в общем, это было довольно круто. Я познакомился с кучей всякого народа и пожил в Денвере. И, в общем, я очень всем рекомендую хоть раз такой опыт иметь. Тем более, что, в общем, это на самом деле действительно не так сложно, как кажется. И есть масса таких программ по-прежнему, и они все по-прежнему работают, и для россиян тоже, и, в общем, дерзайте, пробуйте. А как, собственно, это делать, сейчас мы узнаем. Для начала мы поговорили с человеком, который, собственно, прямо сию секунду находится в такой поездке, work and travel. Его зовут Антон Евдокимов, и он находится в штате Нью-Гэмпшир. Мы у него спросили, у Антона, что вообще он решил поехать, и как все это получилось.
Я всю жизнь хотел поехать в США. Много слышал про данную программу, но обычно отзывы людей были не особо положительные, потому что кого-то отправляли на какую-то заправку очень далеко работать в одиночестве, кого-то отправляли там на сбор клубники под палящим солнцем. Как-то это все для меня звучало не очень сильно перспективно. До предыдущего года, когда мой одногруппник съездил и на живом примере доказал, что все не так, и если самому к этому подойти, то можно получить очень крутой опыт жизненный. Я посмотрел программу, посмотрел стоимость, посмотрел билеты, поговорил с сестрой и понял, что либо сейчас, либо никогда, и я решил пойти максимально по простому пути. Я живу и работаю в штате Нью-Хэмпшир, мой друг ездил сюда же, Андрей. Это восточное побережье, живу в Хэмптоне и работаю в Сибруке в Brown's Lobster Pound. Это ресторан фастфуда и морской кухни. Один из самых популярных в регионе Новой Англии.
А еще мы узнали у Антона, как все это устроено на месте и, конечно, сколько у него получается зарабатывать.
После почти 2 месяцев пребывания я могу сказать, что я максимально доволен своей поездкой, программой их. Несмотря на то, что в первые дни у меня были очень смешанные чувства, это возможно, потому что я как бы вышел из своей привычной зоны комфорта. Я совершенно один, не зная никого, поехал в другую страну на другом континенте, и я хотел прям действительно поехать домой. Но после месяца, когда я сделал все документы, оформил себе кредитную карту, оформил другие банковские карты, сразу все проблемы пропали, и я стал прям получать удовольствие от нахождения здесь. Да, мой стандартный день начинается с того, что я встаю обычно либо в 8:45, либо иногда, когда хочется на 15 минут поспать побольше, в 9:15. Потом я просто быстро иду в душ и сажусь на велосипед и еду где-то около 2-3 миль. Приезжаю в ресторан, он открывается в 11, я должен быть там к 10, чтобы сделать всякие заготовки, подготовки. А я работаю на Паунде, это... Очень разнообразная вакансия, и общаетесь с посетителями постоянно, и работаете с регистратором, и оформляете заказы, и как-то помогаете, сервируете подносы, готовите лобстеров и так далее. А в 9 мы начинаем закрываться, и вот в 9:30... Я сажусь на велосипед и такой полууставший еду домой. Иногда я с местными ребятами из дома, русскоговорящими, мы здесь чем-нибудь занимаемся, сидим, разговариваем, может быть, иногда уходим ночью погулять на пляж и так далее. А во время выходных дней я стараюсь путешествовать. В прошлый раз я ездил в Бостон, вот. Либо же иногда я просто сплю, потому что я устал. И ну, где-то в среднем, я думаю, до налогов и... Жилья вместе я делаю где-то, наверное, 5. После налогов это превращается в 4-4,5. И чистая моя прибыль получается где-то 3000-3200 долларов в месяц после уплаты всего.
И, наконец, мы спросили у Антона про его планы на остаток поездки, что он будет делать после того, как отработает и куда поедет.
Работаю я до 15 сентября официально. Также в планах... Ну, естественно, потратить эти деньги, не зря же я их зарабатывал. Планирую купить много техники, разных подарков, а также съездить в путешествие в тур. Это 985 долларов в этот тур, все включено, и отели, и жилье, и перемещение, и все. И так вы целых 9 дней путешествуете по восточному побережью, что очень даже классно, и по отзывам данный тур очень достойный. Главная цель — это увести отсюда деньги, то есть уйти в плюс. И где-то я планирую увести с собой обратно от 5 до 7 тысяч долларов, если все пойдет по моему плану. Ну и где-то 1 октября я планирую вернуться обратно и продолжить свою обычную жизнь в Москве.
Ну вот, это самый свежий с пылу с жару опыт прямо сию секунду, но давайте теперь обо всем по порядку и поподробнее вообще, как все это устроено, как все это работает, как туда попасть, чего опасаться, чего не опасаться и так далее. Обо всем этом мы узнаем у нашего гостя, который у нас в студии. Его зовут Марк Юстас. Марк ездил по Work and Travel в 2018 и 2019 годах, и сейчас он консультирует всех, кому это интересно, по поводу того, как попасть в эту программу, помогает отправиться, помогает найти работу. В общем, Марк собаку съел на всей этой истории, знает все вдоль и поперек. Марк, привет.
Да, привет-привет.
Ты знаешь, я начну с самого банального вопроса, который я вдруг понял, у меня возник. Что такое work and travel? Потому что я понимаю, в общем смысле, это вот люди куда-то едут, там работают и отдыхают одновременно или путешествуют. А формально это что?
Да, слушай, если в теорию уходить, то, по сути, это программа обмена, которая там была запущена Штатами и потом в последующем другими странами, там, в том числе европейскими, чтобы студенты ездили, погружались в культуру, тематику, общались с местными, изучали язык, там, помогали, работали на какой-то не очень сложной работе. Но это вот что касаемо теории. И для меня это скорее, знаешь, возможность такая в новую жизнь. Это была крутая программа и как был в детстве детский лагерь, куда мы ездили там на все лето. Здесь то же самое, где я полностью ощутил себя в самостоятельной жизни, где нет родителей, там, друзей рядом. Б, у меня все дороги открыты. И С, новый мир, новая страна, новые люди, другой менталитет.
Понятно. Ну, а формально, то есть это какие-то государственные программы, да, фактически?
Да, по сути, это программа, которая идет в поддержке с правительством США и в последующем, как я сказал, уже другие страны туда подключились. Но в основном это со Штатов все пошло, которая направлена на студентов там очно, очно-заочных форм, которые учатся, которые знают минимально английский язык, и цель которых — поехать туда именно для культурного обмена. То есть не остаться, не там различные политические слой, а именно посмотреть, как страна живет.
Давай начнем тогда, продолжим точнее дальше, да, с твоего опыта, собственно, как с тобой все это случилось, как ты в эту историю попал, как это было, ну, если так вкратце.
Я ездил в 2018 и в 2019 году. У меня очень сложный такой опыт. Еще до всех геополитических событий я прошел через опыт отказов в визе и там мотаний по всей стране. Тогда еще в России выдавали визу. Значит, в 2018 году я учился в Томске. Это был второй курс бакалавриата. Томск достаточно студенческий город. Там очень много студентов. Как и типичный на студент, я услышал про возможности летом не скучно сидеть на вахте где-то там на севере России, а поехать в Штаты, тусоваться, там Лас-Вегас, деньги заработать, английский язык подтянуть, тусовки. Ну, а что тогда мне нужно? Я пошел, узнал про эту программу, и так совпало, что я записался на эту программу. Там специально нужно записываться через компании в России, у которых есть партнерство с юридическими фирмами из США, которые подготавливают для тебя документы, то есть самостоятельно нельзя. И записался. Долго упрашивал родителей, чтобы они мне дали денег, то есть тогда это было там в районе там, $2000, $1500. И попал в группу, все, начал подготавливать документы, и в 2018 году я оказался в начале июня, после всех сданных заранее экзаменов в США, получил визу в Москве, летал с Томска, очень переживал. И я помню, что 12 июня я, чтобы ты понимал, я надел рубашку, надел брюки, чтобы таким, знаешь, самолет 12 часов. Я в рубашке и брюках. Я 12 июня 2018 года оказываюсь в Нью-Йорке. Симки нет, есть деньги, нет понимания вообще, что делать дальше. Ну, именно план есть, есть понятие, там, куда ехать, а где мой работодатель живет, как добираться. Но мой багаж был потерян, я стою в аэропорту и понимаю, да, ух, вот это...
Приключения
вот
это, начались да, прямо
да,
сразу.
Да. Так вот я проработал, я ездил в Нью-Джерси, это там юг восточного побережья под...
Ну, соседний с Нью-Йорком, собственно.
Да, под Нью-Йорком. То есть я нашел работу через там своего дальнего знакомого, и мне было на самом деле без разницы изначально, потому что я ничего не понимал. Я поехал туда один, без друзей, вообще там никого не знал. Первоначальные $700 были, я попал в Джерси и начал работать. У меня был достаточно хороший разговорный английский язык, потому что в Томске я участвовал в студенческих программах. И я работал на кассе, продавал картошку фри с кока-колой, то есть достаточно
классика.
Прикольный опыт. Да, это был не Макдональдс, это был такой аркейд-казино, где сейчас, знаешь, когда ты идешь, там, кидаешь деньги и за там какие-то игровые аппараты, ты выигрываешь тикеты, которые потом можешь обменять на подарки. Вот, то есть там это очень популярно, такая ярмарка американская, которую мы видели в фильмах, там 90-е, 80-е, очень круто выглядит, прям аутентично, атмосферно, там ходят американцы, там, привет, братан, там, из России, я говорю, да, из России, я говорю, здесь белые медведи ходят, и минус 40, они такие, типа, вау, я же еще из Сибири. Я нашел вторую работу в итальянском ресторане, семейный ресторан, где владелец ресторана, это такая маленькая бабушка 90 лет, которая очень жестко строит там двухметровых мужиков на кухне. Я работал помощником официанта. Моя задача была быстренько протереть стол, убрать грязную посуду, когда люди встали, поели, засервировать новый стол. И также люди садились после этого. Это было все такой дикий. Мы называли это раш, когда это, знаешь, пробки из людей, как в метро в час пик. Вот то же самое было в ресторане. И так у меня прошло лето. Утром я работал, продавал кока-колу с картошкой фри. А вечером у меня был тотальный дресс-код, total black. А я набрался манер, я понял, как работает customer service в Америке, как вообще обслуживать людей в ресторанах, хотя я был помощником официанта. Я поднял колоссально свой английский язык. А вот так вот, по сути, я работал, параллельно путешествовал, там очень часто ездил в Нью-Йорк, ну, там отдельная тематика. По возвращению в Россию я понял, что почему бы и нет, и подался вновь. То есть в 2019 году я поехал в то же место, работал уже практически весь день в ресторане в этом, где моя вот эта итальянская бабуля меня встречала. Меня там уже все знали, я уже знал, как устроен процесс, я знал город, я знал, как поднять денег хорошо, как работать по минимуму, там, зарабатывать по максимуму. И вот такой вот процесс прошел. То есть 2018-2019 года я провел там летом. С визой там очень добавная история, я оставлю ее напоследок.
Ты что-то увез оттуда, заработал?
Это первый вопрос, который мне задают студенты, которые там обращаются ко мне по опыту, или вот как ты сейчас спросил насчет, возможно ли заработать. Естественно, с учетом там всех трат до, я там потратил, ну, там образом, там $3000 с учетом билетов, да, и считай, я зарабатывал, ну, там, работал где-то 10 часов, зарабатывал там $20-25-27 в час. То есть, там, считай, там $250-270 в среднем в день мне выходило.
То есть это, ну, грубо говоря, если там обычная пятидневка, то это примерно в районе $5000 в месяц.
Да, то есть мы считали понедельно, я работал 6-1, я работал за чаевые, то есть в Штатах по Work and Travel есть либо фикс-часовая ставка, там какая-то обычная работа, к примеру, где нет чаевых, либо минимальная ставка и много чая в ресторанах в основном. Я вот всем ребятам советую сейчас идти в рестораны, потому что чай, он зависит от чека, да, а чек зависит от и погодных условий, и различных там праздников, а в Штатах у них где-то с конца июня по середину сентября. Куча праздников, школьные каникулы, и американцы все ломятся в рестораны, ну, то есть там чеки бешеные.
Ну да, но я к тому, что что-то увез, в том смысле, что ты не все там потратил, а еще удалось
привезти
домой.
С учетом всех покупок, каких-то там вещей, техники, путешествий, там 2-3 тысячи долларов я еще вернул обратно домой.
И коротко, если про путешествие, вот сказал про Нью-Йорк, где успел еще побывать. То есть я правильно понимаю, что у тебя вот был один день в неделю на то, чтобы куда-нибудь смотаться?
Да, смотри, получается, я понял, что локация в Джерси, я работал в городе Вайлвуд и Кейп Мэй, это прям южный-южный Джерси, океан, офигенные условия, тепло. Я понял, что у меня рядом Нью-Йорк, рядом Филадельфия, рядом Вашингтон. Почему бы мне... Обычно ребята ждут конец работы, после 4 месяцев едут путешествовать в течение 2-3 недель на запад, там берут машину и так далее, туры. Я подумал, а зачем мне ждать конца, когда я могу каждую неделю ездить, там, к примеру, в Нью-Йорк. То есть в 18-19 годах я практически там раз в 2 недели был в Нью-Йорке. Ну, то есть собрался утром, сел на автобус, там комфортный автобус, едут быстро по магистрали, кондёр, лег спать в автобусе, там к 9 утра приехал, в 11 вечера обратно. Вот, там 12 часов на ногах, там весь Манхэттен, Бруклин обходил, сходил, полетал на вертолете над Нью-Йорком, сходил на USA Open по теннису Новака Джоковича, посмотрел на Янкис бейсбольный матч. Много изучил, посмотрел, как живут локалы. И, по сути, у меня и день не потерялся, и я не устал так сильно, чтобы на следующий день на работу не идти. Вот так вот каждый день. Ну, в конце, конечно, каждых сезонов, в 18-19 я ездил на запад, арендовали машины, там катались, там Калифорния, Аризона и все достопримечательности, которые можно посетить. Для меня деньги были не на первом месте. Некоторые ребята ехали прям без перерыва, работали, привозили достаточно большие суммы, там 500-600 тысяч рублей обратно, инвестировали. Для меня скорее опыт. То есть сейчас уже прошло там 19-го года 4 года, я до сих пор указываю везде, к примеру, при трудоустройстве, либо при какой-то коммуникации деловой, то, что у меня есть опыт в США, и это помогает.
Друзья, у нас для вас есть еще одна интересная история. Ее сейчас расскажет Роман Сергеев. Он выпускник сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум, который поддержал наш подкаст в этом эпизоде. В Практикуме Роман в том числе изучал анализ данных, и это ему, кстати, очень помогло в развитии собственного проекта. В общем, послушайте историю Романа, а параллельно можете перейти по ссылке в описании эпизода. Она ведет на бесплатный курс Практикума по основам анализа данных.
Всем привет, меня зовут Роман Сергеев, я предприниматель, мы делаем YouTube-каналы для бизнеса под ключ и многие каналы запускаем самостоятельно. Например, у меня есть канал с книжками, где мы в формате анимации показываем за 10 минут очень крутые книжки нон-фикшн. Примерно где-то 1.5 года назад история с YouTube, как вы все знаете, подвисла, и я задумался тогда, какие у меня есть хард-скиллы, навыки, и что мне делать, если мой бизнес встанет полностью. И тогда я подумал и пошел на анализ данных в Практикум. Я прошел бесплатную часть, я не программировал до этого, мне 34 года, и я на самом деле боялся, думал, что мне уже поздно что-либо такое пробовать. И мне просто понравилось, мне понравилось по ощущениям, и я решил пойти на курс. Обучение как строится, есть тренажеры, теория, где все это описано в интерактивном формате, очень прикольно, мне нравится, на самом деле, это мотивирует проходить. И по итогам каждого спринта, он длится 2 недели, есть ревью того, что ты сделал. Это такая итоговая работа, но ревью настроен на то, чтобы ты совершал ошибки и во время этого обучался. Я начал думать, а где это можно применить? И мы же про YouTube, я начал соединять новые знания уже на 3-м спринте с моими реальными проектами в YouTube для бизнеса. Я пришел к своему знакомому бизнесу, говорит, у вас нет YouTube-канала сейчас, давайте сделаем, но сделаем это по-умному, с аналитикой, с анализом данных. Вот что я умею. И показал, в принципе, то, чему научился на 3-м спринте. Они сказали, очень классно, дали мне на это дело 300 тысяч рублей. Через полгода, зимой, мы взяли следующий шаг с ними и взял уже 1.2 млн на несколько месяцев. Вот. И как-то само так получилось так, что я даже заработал на своих знаниях, которые я еще даже вот получал в моменте получения. Вот, наверное, моя мысль в том, что обучение анализа данных — это не обучение, оторванное от реальности. Очень круто, когда люди идут со своим опытом, со своими навыками и делают анализ данных прикладным к чему-то. Может быть, у меня сейчас такая ошибка мышления, но я вижу, что анализ данных можно приложить практически к любой области и сделать ее сильнее, лучше и понятнее. Да, будет сложно, но если вам действительно это нравится, если вы будете это применять как можно быстрее, то у вас это обязательно получится, и вы будете сами кайфовать и получать удовольствие от того, что вы делаете.
Слушай, ну вот ты покатался, поездил и решил заняться, собственно, консультацией. Я правильно понимаю, как это сейчас выглядит?
Сразу после первой моей поездки я начал агитировать студентов еще в Томске. То есть я говорил всем, что, блин, ребят, это крутая тема, реально. Давайте, поддавайтесь, не жалейте, там, закрывайте сессию, там, учебу заранее и так далее. Сейчас до сих пор веду профессионально эти консультации. Во-первых, я... После своей второй поездки поглубился в налоговую отчетность. Чтобы ты понимал, мы там все работаем и работали официально, и нужно отчитываться по налоговым отчетностям. То есть я сейчас консультирую студентов здесь в России по налоговым декларациям и помогаю поехать в тот штат, где я был, в мои рестораны. То есть у меня большой нетворк там остался из менеджеров, которые каждое лето мне пишут, каждую весну мне пишут. И вот студентов отправляют туда помогать.
Звучит немножко как такой human traffic, грубо говоря, но на официальной основе.
Ну, легальный, да, да. Легально.
Понятно. Хорошо. И ты что, просто рассказываешь, как, да, как попасть в программу, какие документы нужны, там, сколько денег, чего и так далее, да?
Перед тем, как поехать по work and travel, ты должен, как сказал, найти агентство и потом найти job offer. Рабочее предложение, либо ты ищешь через агентство из списка вакансий, которые они предлагают, либо ты ищешь сам на рынке. Рынок — это вот такой же Марк, который там ВКонтакте, ты где-то его нашел, написал ему: там, Марк, я хочу поехать в тот город, где был ты, работать в ресторане. Все, без проблем, я тебя устраиваю. Там, ну, мы по разному договариваемся, где-то возмездно, где-то безвозмездно с ребятами. Я провожу им консультации, там, делюсь своим опытом, чтобы они на моих ошибках учились. И они едут в тот самый крутой ресторан, кто итальянской бабуле, там, зарабатывают те же самые деньги, даже еще больше, и кайфуют. То есть они не проходят тот опыт, когда я проходил, когда я ехал один в там фастфуд, продавал картошку фри.
Ну, в общем, смотри, мы сейчас немножко нагло попросим тебя бесплатные консультации, скажем так.
Вообще без проблем.
Вот, но может быть, какие-то самые ноу-хау останутся за кадром, и те, кто заинтересуется, придут к тебе, и ты им уже это, так сказать, на профессиональной основе уже поведаешь. Ну, давай начнем просто вообще с направлений. Ты уже сказал, да, что это не только США, а что еще есть и что еще осталось?
Честно, я сильно про другие программы не знаю. Я знаю, что самая основная программа — это Штаты. Есть Германия, Греция, Италия, по-моему, Испания. То есть это вот, по-моему, Новая Зеландия. Это все те страны, которые поддерживают на уровне госдепа своего внутреннего эти программы за счет тематики и политики культурного обмена. Все, ты подаешься на эти программы, едешь в эти страны.
Подаешься через посольство просто?
Подаешься через специальные российские компании, которые могут работать и имеют регистрацию и сертификацию.
Что-то, может быть, ты слышал про то, что какие-то направления были, и они больше не действуют в связи со всеми событиями после 24 февраля?
Слушай, ну, во-первых, консульства США закрылись, то есть консульства некоторых европейских.
Да, давай визовый вопрос сейчас отложим тоже, потому что понятно, что... Но, грубо говоря, если я где-нибудь получу американскую визу, не знаю, в Варшаве, в Казахстане, я могу, в принципе, ехать, да?
Проблем нет. Некоторые проблемы, я знаю, были у ребят там в прошлом году в Штатах непосредственно по отношению локальных людей к россиянам.
Можно ли как-то структурировать, сгруппировать эти программы, не знаю, там, с точки зрения, не знаю, типа, там, по длительности, по виду занятий, по какой-то квалификации и так далее? Или, не знаю, это просто все называется work and travel, и дальше они каждая поездка в некотором смысле уникальна?
Есть еще такие программы, которые называются au pair. Это непосредственно для специалистов, то есть делим программы для студентов и для специалистов. Специалисты — это уже выпускники вузов, и это скорее стажировки. Это Германия, Испания, США, и ты можешь поехать на стажировку по этой программе и работать по тому направлению, диплом которого у тебя есть. То есть если это гостиничное дело, ты едешь, и там 9 месяцев ты находишься в Штатах, где-нибудь во Флориде, работаешь в отеле. То есть это... Также, ну, государственная программа. И программа для студентов, собственно, work and travel по тем странам, которые я называл.
То есть work and travel, зафиксируем, это только для студентов?
Только для студентов, да, только для студентов.
И вот есть вот это, еще раз, как она называется?
Называется au pair. Там есть ограничения по возрасту и ограничения по направлениям твоего диплома и образования.
Друзья, тут небольшая оговорочка. Уже после записи Марк нам написал, что спутал название программ. AU Pair — это программа по уходу за детьми. Она пишется, прям так и пишется. AU Pair, как пара. По ней, по этой программе, вы можете поехать за границу, бесплатно жить в принимающей семье и даже получать карманные деньги, а взамен присматривать за детьми. В общем, такой бэйбиситер-турист. Babysit and Travel, я бы так это назвал. И здесь же в нашем разговоре Марк говорит про интершип. Это вот как раз те самые программы стажировок для тех, кто уже выпустился из университета. В описании мы оставим правильные ссылки на информацию и про одно, и про другое. А вы, если вам интересны эти темы, напишите, пожалуйста, потому что я, честно, всерьез раздумываю о том, чтобы сделать некоторый сиквел с Марком и обсудить с ним и вот этот AU Pair, и интершип, потому что это, по-моему, тоже супер клево и интересно. А вам? Вот эта классификация понятна. Есть ли там с точки зрения длительности?
Work and travel длительность зависит от твоего гражданства, как бы это ни звучало. То есть для россиян, там, для казахстанцев 4 месяца и месяц на путешествие. 5 месяцев. Для...
Но может быть меньше.
Не больше, но может быть меньше, да. С 15 мая по 15 сентября плюс месяц путешествий. То есть 15 мая, 15 октября. А для белорусов это с 15 июня по 15 октября. Не знаю, почему так.
И вот эти для квалифицированных, это уже...
Это до 9 месяцев, да.
До 9 месяцев, понятно. Окей, с точки зрения, собственно, самого вида занятия, да, если мы говорим про work and travel, когда ты еще не привязан к своей профессии, да, к своему там диплому, это может быть все что угодно, или это строго, не знаю, какие-то индустрии конкретные и так далее?
Это только сфера обслуживания людей, то есть только customer service. Рестораны, отели... аквапарки, различные магазинчики маленькие при заправках, различные там какие-то еще дополнительные услуги, сервис в зоне отдыха в основном. То есть это за исключением всех крупных городов. То есть нельзя работать в крупных городах, там, если кто-то хочет там работать в LA, нельзя.
С точки зрения заработка, я так понимаю, что нашел, то и заработал. То есть там нет какой-то тоже в этой части формальной классификации.
Ты, еще раз, работаешь точно так же, как работают все американцы по закону. То есть ты платишь налоги, у тебя есть овертайм, это переработка, когда ты работаешь больше 40 часов у одного работодателя, он тебе должен платить X2. То есть так же, как в России, там в зависимости от праздничных дней и так далее. И ты уже в России... когда находишь джоб-оффер, тебе сразу говорят твою ставку. Эта ставка не может быть по факту меньше. Если она меньше, ты вправе обратиться в там, специальную службу, которая будет уже там, спрашивать твоего работодателя. То есть да, по факту, что нашел, там и работаешь, то есть так же, как и везде, но практически, еще раз, каждая профессия, хоть она и в сфере обслуживания, она... будет зависеть от скиллов. Если ты там красивый, умеешь круто разговаривать, обслуживать клиентов, чай твой, к примеру, в ресторанах. Если ты хорошо работаешь руками, там где-нибудь на производстве мороженого, и быстро его производишь, пожалуйста, там деньги твои. То есть насколько...
Подожди, производство — это же не сфера обслуживания.
Почему? То есть магазин мороженого, там, пиццерия, это там ресторан.
А, ты можешь быть в зале, можешь быть на кухне.
Да, я могу на кухне, да, то есть там от повара до официанта.
Понятно, окей. Хорошо, слушай, я бы, наверное, предложил бы, мы так какими-то частями уже это затрагиваем, но все-таки от печки сейчас пойти, грубо говоря, вот я решил, хочу. Чего дальше, первый шаг, куда, что я ищу, куда мне обращаться?
Ты хочешь поехать по work and travel. Возьмем пример США. Ты смотришь, кто ты, студент или специалист. И если ты специалист, тебе программа AU Pair, ты смотришь возможности стажировки по твоему выпускному направлению и дальше уже двигаешься по этому. Как двигаться, сейчас расскажу. Если ты студент, там есть тоже различные регламенты по возрасту, очной либо очно-заочной формы, ты понимаешь, что все, моя программа work and travel. Далее и в том, и во втором случае тебе нужна в России, либо в той стране, где подаешься, компания, которая непосредственно имеет сертификацию и лицензию на работу по этим программам. Значит, эта компания в России, она помогает тебе оформлять документы и представляет тебя, самое главное, с американской стороной. На американской стороне есть компании, которые курируют студентов, их называют спонсорами. То есть они тебе делают страховку, они уже связываются с посольством, с консульством, они тебя контролируют в течение всего периода там пребывания.
А как они в России называются? Что там в Google забивать?
здесь нет никакого официального лица, там, к примеру. То есть, ну, это Work and Travel — это абстрактная программа, которая просто на документах. А здесь там есть... Я ездил через Star Travel Томск, это сеть агентств. То есть есть Star Travel там Санкт-Петербург, Star Travel Казань, которые я знаю крутые. Есть...
То есть это турагентство, по сути?
Турагентство, да-да-да. Но у них есть лицензии. Да, все верно, да-да-да. И ты просто обращаешься к ним, платишь деньги, и все. Ты подался на программу, подписал договор с локальным агентством, заплатил какую-то сумму.
Какую-то, давай сразу уточним.
Примерно 1200-1500 долларов договор. Сюда входит все, с исключением билетов и, ну, в зависимости от стоимости, там, джоб-оффер входит, либо не входит. Джоб-оффер примерно там 200-300 долларов. Потом ты понял свой уровень английского, исходя из данных, которые тебе сказали, ты ищешь работу. Вот здесь уже самое сложное. То есть три варианта. Через агентство, через каких-то там друзей, знакомых, либо самостоятельно. Но не все готовы на официальное трудоустройство и работу с документами, работу с студентом по обмену.
Ну, то есть это некоторое усилие для работодателя, да?
Да, все верно, потому что здесь вступает как раз-таки в свою работу американская принимающая страна, которая называется спонсор, которая работает с российским локальным агентством, турагентством. Потому что американская страна, спонсор, начинает проверять работодателя на наличие страховки, наличие лицензии, на условия работы. Потому что если ты приедешь туда, и там какое-нибудь, не знаю, место работы для иммигрантов с Южной Америки, и ты начинаешь работать вместе с ними, и не дай бог, ты это там куда-то в СМИ публикуешь, отправляешь своим кураторам в России, это все доходит до уровня посольства, и это все вскрывается. То есть потому что студент России работает в небезопасных условиях.
Нашел работу, таким образом определилось, собственно, куда ты едешь, да, и дальше что? И дальше тебе агентство уже помогает с тем, чтобы организовать туда дорогу. Нет, дорогу ты сам организуешь, я правильно понимаю?
Значит, дальше агентство локальное в паре с спонсором из Америки, они подготавливают документы для консульства. То есть различные разрешения, джоб-оффер, сфотка про тебя, кто ты. Они говорят, как заполнить анкету на сайте посольства, и ты выбираешь как раз-таки дату и локацию, куда потенциально поедешь за визой. Вот здесь вот возникает проблема для россиян в связи с тем, что у нас, во-первых, все консульства закрыты, и ребята все едут, кто в Монголию, кто в Польшу, кто в Мексику получает, кто в Колумбию, у меня прям есть кейсы, кто в Южную Корею. Казахстан очень мало именно для россиян. Все остальные, да, там ребята могут путешествовать по СССР. Все, ты выбираешь место, получаешь визу, и ты свободен для поездки. У тебя виза на руках, джоб-офф на руках, покупаешь билет, пишешь работодателю, приезжаешь к своему началу.
Слушай, с точки зрения требований к абитуриенту, язык, как-то надо его подтверждать, какие-то документы нужны?
Во-первых, работа, которую ты выбираешь, она требует языковых знаний в любом случае. В зависимости от тех условий и обязанностей, языковые знания должны быть у тебя там разные. Если официант, то это, конечно, максимальный уровень. Если там чистильщик где-нибудь на кухне, то минимальный. Это первое, то есть собеседование с работодателем, которое будет заранее. Второе — это собеседование с визовым консулом. То есть обязательно нужно хотя бы понимать человека, когда он тебя задает: слушай, а ты где учишься? Чем занимаются твои родители? Он может задать на английском такие вопросы. Собеседование проходит на английском. Тебе нужно на это ответить. Поэтому языковые знания 100%.
Ну, нет, понятно, что надо как-то знать, но вопрос там, не знаю, нужен какой-нибудь IELTS, какой-нибудь сертификат, что-нибудь
ничего
такое.
Ничего не нужно, ничего. Разговорный английский язык, минимум, там, pre-intermediate, чтобы понимать банальные вопросы, отвечать. Все, этого достаточно. Я знаю кейсы, когда ребята с нулевым английским языком попадали, но это прям исключение, то есть я не советую. Подучить на pre-intermediate, ну, 3 месяца максимум, ничего сложного.
Вот в общении с работодателем какой-то есть, не знаю, созвон, собеседование или просто все по переписке?
В зависимости от условий, то есть либо это просто переписка, и работодатель говорит: приезжай, нам без разницы, какой у тебя английский, либо ты реально созваниваешься там в скайпе, в зуме и общаешься. Он тебя спрашивает обычные такие же банальные вопросы, чтобы понять, живой ты, адекватный или нет.
Про язык понятно, что-то еще, не знаю, какой-нибудь уровень дохода минимальный.
Да, еще учитывается консулом твой статус, ну, назовем это статус, в России и твои намерения от поездки.
Ну, это вот обычная визовая история, что, грубо говоря, проверяют, не хочешь ли ты остаться.
Остаться, да, понятно, либо мигрировать. То есть ну, это очень
это
сильно.
Это базовая появится. История для любой визы, понятно. Может быть, что-то конкретно связанное с work and travel?
Слушай, ничего больше. Главное, чтобы у тебя документы были все подходящие. Но если у тебя не будет документов, тебя даже не допустят туда. Все агентство за тебя контролирует, поэтому...
Я сразу тут добавлю, тоже еще уточню, имеет ли, может быть, смысл, не знаю, экономить и пытаться делать без агентства? Или лучше в это не соваться, слишком сложно?
Это типичный вопрос. Еще раз отвечаю. Чтобы попасть в Power Control, тебе нужны документы, это job offer обязательно, и там визовые документы. Они выдаются спонсорской организации в США, которая работает с консульством. А спонсорская организация работает только с аккредитованными в России агентствами. Если ты напишешь спонсорской организации, они тебе скажут, вот работай через них, да-да-да.
А по агентству есть как-то, можно определить, как бы аккредитовано, не аккредитовано, они должны что-то тебе предъявить. Ну, короче, есть ли тут риск нарваться на каких-то левых чуваков?
Да, риск обязательно есть. Здесь, нужно смотреть, с какими спонсорами они работают, американскими. На сайте этих спонсоров представлены представители России. Б, смотреть на отзывы российских студентов, и все. Это очень часто, особенно там ковид, не ковид, когда там студентов обманывают, кидают на деньги достаточно большие суммы. Суммы там по 200-300 тысяч рублей платят и никуда не едут. И таких там 10-20 в сезон.
Понятно. То есть отзывы, ну, я говорю, в какие-то формальные, может быть, есть у них.
Если вы не верите той информации, которая представлена на сайте американской компании, нужно просто запросить договор о сотрудничестве с этой спонсорской организацией.
Правильно я тебя понимаю, что путь обратный, как бы я нахожу вот эту спонсорскую организацию в Штатах, выясняю у нее, с кем она работает, и дальше, иду в эти агентства.
Да, если ты хочешь подтвердить реальность...
Окей, тогда... Вопрос сразу, а в спонсорскую организацию это как искать?
Я пишу, спонсорские организации Work and Travel США, и у меня прям список там этих компаний в Гугле. Я захожу на их сайт, либо представлены российские представительства, которые работают с ними, либо пишу на инфособака, пишу, здравствуйте, а с кем вы работаете?
Имеет ли смысл их как-то выбирать?
100% имеет смысл выбирать, потому что здесь в связи с теми условиями, которые сейчас присутствуют, играет большую роль время. И отклик агентства на твой запрос может помочь тебе записаться, к примеру, в консульство Казахстана, там, когда у тебя 12 часов на запись осталось, а, к примеру, девочка из агентства решила в пятницу закончить на полчаса пораньше. Вот, то есть непосредственно открываешь Google, если ты там из России, из Казахстана, и смотришь, какие у тебя агентства есть в твоем городе. Сейчас все агентства принимают онлайн, дистанционно. И смотришь на отзывы, обязательно отзывы, то есть 100%.
Я тебя понял. Хорошо, давай по срокам еще. Вообще, сколько все это занимает от момента идеи до поездки? Ну, грубо говоря, если на следующий год я хочу поехать, именно по Work and Travel, да, то есть это только лето, когда мне надо начинать уже чесаться?
Начну с конца. Берем программу с 15 мая. Визу мне нужно получить, соответственно, до 15 мая, в любой диапазон времени. Чтобы подготовить документы к визе, нужно где-то там около 2 месяца. То есть закладываем 2 месяца на визу, то есть это 15 марта, там, сбор документов уже начинается с января. То есть идеальный период времени — это сентябрь-декабрь, максимум февраль, когда вы будете подаваться на программу. Это значит, что вы приходите в российское агентство и говорите, я хочу ехать по Work and Travel. Вы платите деньги и начинаете процесс.
То есть, грубо говоря, уже с осени, вот с сентября-октября имеет смысл начать этим всем заниматься, чтобы спокойно все успеть и в мае поехать.
Студенты, которые ко мне обращаются за помощью в офферах, в основном до ноября я все квоты на хорошие места раздаю. То есть, если ты пишешь мне там в январе и просишь устроить на работу, помочь, я тебе уже какие-то места похуже отдам.
Про деньги. Ты немножко упомянул уже про свои успехи. Какой-то разброс вообще, как это бывает?
Через меня прошло студентов 200 с 2019 года. Я разные суммы видел. Я видел максимальную сумму, которую я видел, ребята заработали за 5 месяцев 26 тысяч долларов. Это я лично видел, без чая. То есть там люди поднимают...
Без чая, в том смысле, что чай как бы неофициально проходит,
да, черный,
и, соответственно,
да,
ты
да,
его
да,
не,
да,
по да, нему да. не отчитываешься.
То есть
окей.
Человек вот платил по своему американскому ИНН налоги с 26 тысяч долларов. Минимально там 4 тысячи, но в среднем за 4 месяца там, можно поднимать где-то там, 1000 в месяц. 1000 в неделю, точнее, сори. Это 4 тысячи в месяц, это в среднем. Потому что в каждом штате есть минимальная заработная плата. Тебе либо обязаны платить эту заработную плату, либо тебе платят совсем минимум, там, раз в 6 меньше, чем заработная плата. К примеру, в Нью-Джерси минимальная заработная плата $14. Мне платили $3, но у меня был высокий чай. В сумме с чаем мне было где-то $25-27 в час. Вот. Поэтому, если посчитать, в среднем 4000 в неделю, 3 месяца работы чистой, у тебя $12,000, из которых ты тратишь, конечно же, там, деньги каждую неделю на аренду жилья, там, $100-150, еда, какие-то потребности базовые, гигиена,
$100-150 в месяц?
В неделю.
А, в неделю, да-да-да.
Это сколько места в общей комнате, да. Достаточно хорошие условия жилья, то есть это студенческие дома, где такие же, как и ты, ребята, со всех стран, Power Control, ты с ними знакомишься и живешь в одной комнате. По сути, как общага. Если хочешь покруче жить, плати больше. Если работаешь в ресторане, на еду не тратишься, подходишь к поварам, просишь еду и так далее. Если ты там работаешь в каких-то супермаркетах, тоже на еду не тратишься и так далее. То есть базовые потребности закрывать, ну, вот, собственно, там, сумма общего заработка грязных, считаем, за 3 месяца работы, 12 тысяч. Получается, 12 недель, из них там 1500 тратишь на жилье, где-то там 1003 тратишь на еду, там 4. Все, у тебя остаток там 8, 7,5 тысяч долларов, которые тратишь на вещи.
Ну, то есть технику, или на путешествие, или на купить что-то домой, или просто привезти кэшем домой, грубо говоря.
Да.
Понятно. Окей, слушай, кстати, вот еще не спросил про работу. Ты к ней как-то привязан? Ты обязан быть в этой... Короче, если ты приехал, и что-то пошло не так, и работа это накрылась по любой из возможных причин, как, что вообще происходит?
Да, я здесь расскажу, значит, два направления. Первое. Ты приезжаешь, ты обязан работать у своего работодателя, потому что организация в Америке, она проверяла его, она тебя контролирует, что ты там находишься. Это прежде твоя безопасность. Значит, ты каждый месяц отчитываешься перед компанией в США, что ты там находишься. Контролируют твои заработные платы и так далее. Если ты приезжаешь, а твой работодатель не готов тебя встретить либо принять на работу, то здесь начнутся проблемы у него. То есть здесь на твою сторону встанут все. Тебе будут помогать, но в рамках, скорее, сроков и поиска новой работы денежно тебе никто не поможет.
А хорошо, куда обращаться-то? В агентство свое?
Обращаешься в то агентство, которое тебя курирует. Не российское, а со стороны Америки.
А, местный, да. Вот этот, который
да,
спонсор.
Да, спонсор. Ты им звонишь и говоришь, слушайте, а менеджеру-то нет, не существует такого. Все, они уже начинают разбираться и говорят, слушай, вот есть другой менеджер в твоем городе, он готов тебя принять, приди через 2 часа к нему. Ты идешь, устраиваешься.
Если просто что-то пошло не так, если как бы ты начал работать, не знаю, там твой работодатель решил тебя выгнать, или ты понял, что ты не можешь как бы этой работой заниматься, что это полный ужас и кошмар.
Точно так же пишешь, и если условия работы не соблюдаются, там какой-нибудь, знаешь, сексуальное насилие там, или грязь, или еще что-то, такие кейсы бывали, ты пишешь, работодателя накрывают, там, полиция, органы, и тебя устраивают в новое место. Если, ну, не сошлись по духу, ты можешь договориться с работодателем, написать спонсору, сказать, я хочу найти новое место, работодатель соглашается. Но очень часто бывают такие кейсы, когда ребята находят работу из России, приезжают в США и не едут на то рабочее место, куда они едут. Тогда работодатель говорит спонсору, а он не приехал. Спонсор сообщает об этом в консульство, и тебе дают там 30 дней на то, чтобы найти новую работу, либо 30 дней на то, чтобы покинуть страну.
Это, ну, если не с формальной, а с реальной точки зрения, норм, не норм вообще такой сценарий.
Ты не приезжаешь, во-первых, к своему работодателю, ты подставляешь его, он на тебя надеется, что ты будешь у него работать. И второе, у тебя проблемы с визой будут до конца жизни.
А, то есть, в смысле, дальше, в следующий, грубо говоря, даже если ты вот найдешь работу там в течение этих 30 дней, то в следующий
проблем
раз...
Не будет, да, проблем не будет. Угу. А если не найдешь и забьешь, потом через 4 месяца поедешь обратно, где-нибудь там, знаешь, работал в Нью-Йорке таксистом, к примеру, решил побольше денег поднять. Выезжаешь, тебе говорят, слушай, так у тебя 30 дней было на выезд из страны, а ты остался, просрочил, получается. Лучше так не делать. Поэтому лучше отнестись к поиску работы в России максимально осторожно и требовательно.
Слушай, напоследок еще из того, что, так сказать, не успели обсудить, с точки зрения конкретно, если, может, так про штаты говорим, направление, в смысле штата, да, и, соответственно, оплаты работы. Есть ли какие-то лайфхаки, советы, что там лучше ехать вот в такие-то регионы, там и классно, и зарплата хорошая, а вот в такие лучше не ехать?
Я советую не ехать в северные штаты, например, Массачусетс. Там... холодно. Но в Массачусетсе самая высокая фикс-ставка. То есть там в районе $18. А многие едут туда, ссылаясь на то, что вот я буду много часов работать и так далее. А здесь работодатель не будет тебе давать в основном больше 40 часов, потому что ему невыгодно платить тебе X2, ему проще другого человека нанять. Поэтому там холодно. там в океане не покупаешься, там вот этот климат. Но в зависимости от температуры. Я не советую ехать в южные штаты, например, Флорида, там South Carolina, North Carolina, потому что там циклоны. И очень часто, когда ребята в августе заканчивают вот эти драгоценные дни, бешеные по деньгам, из-за циклона город закрывается. Я не советую ехать в центральные штаты, где нет доступа к океану, потому что там скучно. Но если вы любите там уединение, лес, вот эту вот гармонию с природой, пожалуйста, я советую ехать в штаты, вот как Джерси, Нью-Йорк, Делавэр, где платежеспособное население с крупных городов Фила, Вашингтон, Нью-Йорк, оно стекается на пляже, оно платит деньги в ресторанах, в различных там сервисах обслуживания, где вы будете работать за чай. Обязательно я советую всем работать идти за чай. То есть, ну, чай ты поднимешь больше. Налоги не заплатишь, и это будет круче. И советую выбирать локацию, чтобы было комфортно по передвижению в выходные и передвижению в твое свободное время, чтобы не выгореть. По мне, так невозможно 5 месяцев где-нибудь там в тиши работать.
В деревне, короче. Ну, да, транспортная доступность, так мы это назовем.
Чтобы ты смог собраться и поехать в какой-нибудь крутой город или хотя бы поплавать на океан. А то приедешь в Россию, а ты на океане не был.
Есть такой стандартный вопрос напоследок вообще, много ли остаются? Не знаю, встречался ли ты с такими кейсами? Насколько вообще это большая проблема, не проблема?
Это практически там каждый третий, кого я знаю. Особенно после там событий в России.
Ну, то есть это, скажем так, довольно популярный способ эмиграции, хоть и незаконный.
Да, да.
Давай так, чтобы, так сказать, не обольщались, теоретические последствия, грубо говоря, там уже на месте. Может быть, я что-то слышал.
А, практически невозможно сразу же влиться в нормальный ритм жизни, то есть придется пройти через, ну, очень сложные моменты, там, дешевая работа, проблемы с жильем.
В общем, все
то
прелести это нелегальной иммиграции.
Да, 3-4, там, до, там, 5 лет. Б, это много проблем с обманом, то есть такие же нелегалы тебя обманывают, ты теряешь деньги, и все. И С, депортация, то есть, когда ты начинаешь попадаться, то тебя могут отправить домой обратно.
Хорошо, слушай, ну напоследок, правда, хочется, может быть, пару баек от тебя услышать.
В 2019 году, когда я поехал, я позвал всех своих друзей из Томска. То есть мои лучшие друзья, там парни, девушки, нас было человек 15. Огромная банда, мы в один город. Потом мы поехали с парнями, с которыми там давно знакомы, в Калифорнию. Там взяли у местных армян, которые сдают машины в аренду, крутой Lexus спортивный. Думаю, все, сейчас оторвемся, там как мальчишник в Вегасе. Сразу же во второй день, в первый, нам ее разбивают. Ну, то есть, просто мы оставили на парковке, мимо машины проезжает на скорости какая-то другая машина, царапает нам бедный Lexus, зеркало боковое разбивается, мы выходим, видим там этот кейс. Думаю, ну ладно, значит, у нас было разбито зеркало, но мы же в инженерном вузе учились, мы заехали, купили косметическое женское зеркало, примотали на скотч, все, довольные, едем, там Lexus разбитый сбоку. И как-то мы едем, поехали в Лас-Вегас на машине, нас было трое парней, и смотрю, сзади мы едем 200 км в час, сзади мигалки. Ну, то есть там нас догоняет машина полицейских, там, не знаю, там еще быстрее нас. Мы такие, ну, надо остановиться, там, будем общаться. Подходит коп, у него там шериф наклейка. Ну, такой мужичок, такой 50 лет. Он подходит, видит, что у нас разбито Lexus и розовое зеркало примотано на скотч. Он начинает смеяться, говорит, это что такое? Говорит, типа, are you serious? Мы такие, ну, а почему бы нет? Он говорит, ладно, говорит, ты видел, с какой-то скоростью ехал? Я говорю, ну, там, отвечаю по правилу. Он говорит, слушай, ты либо меня держишь за дурака, либо ты ехал в два раза больше. Он говорит, я начинаю говорить, что серьезно, я думал, это километры там и так далее. Я бедный российский студент, простите,
слушай,
я не понимаю цифры.
Я не догадался сказать, что я думал, что это километры, а не мили.
Да. И он за счет того, что вот этот кейс увидел, начинает смеяться и говорит, ладно, я этого не видел, давай с той же скоростью продолжай, оторвись от меня и езжай. То есть только держи голову на плечах. И такие кейсы были очень часто, то есть там мы частенько там общались и с полицейскими, и с пожарными. И они направлены на общение, очень крутые. И мы, еще одна история короткая, мы ездили в Мексику на машине, и у нас у двоих ребят в машине была виза, мультивиза студенческая, то есть можно было выезжать и выезжать. А у одного была туристическая виза, он был как турист, он к нам присоединился, и у него был один въезд, один выезд. То есть он уже въехал в США, мы выехали в Мексику там на 3-4 часа в Тихуану, и обратно ему нельзя заезжать. У него один въезд, один выезд. Все. И мы заезжаем обратно, стоим в очереди, значит, показываем паспорта, настрой человеку. У двоих все нормально, у одного нет. Он начинает кипишевать там, говорит, все, меня... Я говорю, слушай, ну останешься в Мексике, будешь здесь жить до конца жизни, там, будем тебе помогать. Стоит колонна машин, к нам подбегают сейчас прям вот на полном серьезе ребята, у них тут написано SWAT, как в фильмах, автоматы, K9, там собака, кинологи, и говорят выйти из машины. Мы выходим из машины, я думаю, слушай, за визу так, наверное, ну, что ты сделал? У тебя там что, там наркотики или что? Оказывается, сзади нас ехал какой-то там южноамериканец, мексиканец, пуэрториканец, такой, знаешь, как из Лос-Анджелес гетто, как из компьютерных игр. Его головой об капот скручивают, у него там что-то в пикапе было, а нам говорят, ребят, извините, мы тут, у нас тут расследование, вы постойте в сторонке. И мы едем дальше до контрольного пропускного пункта, и нам говорят, у тебя один въезд, один выезд. А я говорю, да мы бедные, опять бедные, не понимающие студенты ничего, отпустите нас, мы тут отдыхаем. И они такие дают нам паспорта и говорят, ладно, мы вас не видели, езжайте. И то есть все, вот это... Конечно, никому не советую там соблюдать это, еще раз повторять.
Ну, главное, да, что все хорошо закончилось. Спасибо тебе большое, Марк. Было очень интересно. Удачи тебе и пока-пока.
Пока.
Поговорили с Марком. Правда, мне кажется, все, ну, мое, по крайней мере, впечатление, что все это гораздо проще, доступнее и понятнее, чем могло бы быть. И как-то очевиднее. И правда, будь я сейчас... соответствующем возрасте, я бы с удовольствием на что-нибудь такое пустился бы, потому что, правда, мне кажется, это будет отличный опыт и, главное, очень-очень неплохие деньги, тем более с нынешним курсом, друзья. Ну, а на этом мы будем потихонечку заканчивать. Это был подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, если кто забыл. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы нас слушаете, ставьте оценки, делитесь с друзьями, комментируйте. И, кстати, я вам напомню, что вот этот наш летний мини-сезон про летние разные подработки и халтуры выходит у нас в летнем режиме раз в две недели, поэтому, чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно подпишитесь на нас. И, ну, а если не подписались, то просто поставьте себе напоминалку на 17 августа, тогда выйдет наш следующий выпуск. Пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio, в телеграм-аккаунт «Техника речи». Если хотите поделиться мнением или предложить тему эпизода, мы с большим удовольствием берем темы, которые вы предлагаете, уже не раз это делали, так что это все не просто так. Ну, а если вы хотите купить рекламу, смело пишите нашему сейлс-менеджеру Алсу. Ее контакты тоже в описании эпизода, как и все остальное, и масса ссылок, и всякой полезной информации. Обязательно обратите внимание. Ну а над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем до скорого, пока!